Добрый день, здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Лев Кацин, и я рад начать нашу с вами передачу, которую я хотел бы сегодня посвятить, я бы сказал, нетривиальному, непростому вопросу. Как научиться любить? Почему вдруг я выбрал тему любви? Ну, прежде всего, у меня есть уважительная причина. В эту пятницу отмечается 15 ава, которую в Израиле называют Днем любви. С точки зрения еврейской традиции, это день, в который 12 колен Израиля наконец стали одним народом и были разрешены браки, поэтому в этот день очень множество, то есть отмечается множество свадьб в Израиле по сегодняшний день, поскольку прошел траур по разрушению храма, и жизнь продолжается, жизнь начинается вновь. И с другой стороны, в этот день также перестали умирать евреи, которые оказались в Синайской пустыне после 40-летних скитаний. Они поняли, что вот уже все те, кто выжили, это новое поколение, которое не знало рабства, они уже в страну обетованную войдут. И это было для них, вот этот день 15-го, было для них как бы сообщением веры. Они вдохновились верой, что они достигнут заведенной цели, войдут в страну Израиля после исхода евреев из Египта. Так или иначе, в еврейской традиции 15 ава – это особый день. Например, в трактате Таанит Талмуда говорится, что не было более радостных дней в еврейском календаре, чем 15 ава и Йом-Кипур. Вы спросите, Йом-Кипур – радостный день? Конечно, потому что в этот день люди просят друг у друга прощения, прощают, восстанавливают разрушенные, может быть, отношения, объединяются, дружат и любят друг друга. Собственно, именно потому 15 ава даже стоит первым в ряду этих радостных дней, поэтому в каком-то смысле, может быть, этот некий такой полупраздник, о котором вы даже не знали, он является самым важным, может быть, даже самым радостным днем, как утверждает Талмуд, еврейская традиция. Итак, как научиться любить? Я вспоминаю, что мама моя, которая ушла из этого мира 3 года назад, она могла позвонить мне без всякой причины. Особенно это было в последнее время. И сказать: «Я люблю тебя. Пока». Я думал, зачем мама мне позвонила, что она хотела сказать, и отнимает ли она у меня время, как дети зачастую думают. А после того, когда она ушла, я понял, что на самом деле она говорила мне что-то очень и очень важное. Может быть, она понимала, осознавала, что она уходит. Может быть, она хотела сказать что-то на прощание. И она смогла это сказать. Совсем недавно, буквально несколько дней назад, я разговаривал с друзьями, и один человек сказал мне, что вот он присутствовал на встрече мамы с дочерью. Они находились в больнице, мать умирала. И у них были сложные отношения, и на протяжении многих лет они были, так сказать, в натянутых таких отношениях между собой, как бывает между родителями и детьми. И вот дочь наконец пришла к матери и застала ее в таком состоянии, что понимала, что, возможно, видит ее в последний раз. Они сидели и не знали, что друг другу сказать. Может быть, они хотели выразить любовь. Наверное, они хотели сказать какие-то важные, теплые слова друг другу, но не решались, не сумели. И так дочь вышла, ничего не сказав своей матери. И так мать ничего не сказала своей дочери. Думаю, что если бы человек осознал, что у него остается совсем немного времени, то он не побежал бы на работу зарабатывать деньги или не побежал бы, может быть, еще куда-то, а, наверное, он постарался бы встретиться с близким, встретиться с друзьями и что-то им сказать. Помните, 11 сентября люди звонили из этой вышки, из World Trade Center, и говорили что-то своим близким. Последние слова были слова любви. Потому что, в конце концов, это самое главное, что человек может сказать своим близким, своим любимым, своим друзьям. Потому вопрос о том, как же научиться любить, он связан, возможно, и с преодолением какого-то тормоза, какого-то страха, который находится внутри нас. Например, говоря уже о разрушении храма и его причинах, мы находим, что на протяжении исхода, когда евреи вышли из Египта, шли по пустыне, вот-вот они должны были войти в страну Израиля. И вот, подходя к ней, вдруг услышав о том, что там в Израиле высокие стены городов и сильные люди, великаны, народ испугался и заплакал в ту ночь. И сказали они: из-за ненависти Всевышнего к нам привез он нас в эту пустыню, уничтожит нас здесь. Мудрецы говорят, что причина, по которой евреи таки умерли в Синайской пустыне, как мы говорили об этом раньше, это потому что они сказали, они в это поверили. Не Бог наказал их, а они словом своим определили свою собственную судьбу, сказав: это от ненависти Бога к нам привело нас в эту пустыню, чтобы мы умерли здесь. И в дальнейшем будет сказано: я сделаю то, как вы сказали. То есть вы сказали это. Поэтому как важно нам нужно, как важно нам быть осторожными с нашими словами. Особенно словами негативными, особенно обращенными к другим людям. С другой стороны, эти слова не выражали чувства. И мудрецы Талмуда говорят, что когда они сказали от ненависти Всевышнего к нам, как они могли это сказать? Всевышний вывел их из Египта, вывел их из рабства, вывел их по пустыне, давал им манну небесную, давал им воду, вел их чудесным путем. Они разбивали всех врагов, которые стояли на их пути. Почему же от ненависти Бога к ним? Да потому что, объясняет Талмуд, человек, когда ненавидит кого-то, то он находит предлог и говорит: это ты ненавидишь меня. Так же, как человек, который идет по улице, хочет драться, спрашивает: ты меня уважаешь? Так же, возможно, и здесь выразили не свои чувства ненависти к небесам. Кто-то, может быть, остановит меня и скажет: о чем вообще мы говорим, какой-то ненависти к Богу, какое она имеет отношение к нам вообще, кто верит в Бога, кто не верит в Бога, вообще о чем идет речь? Мне кажется, что если Тора говорит нам об этом, то она обращается к нам с чем-то чрезвычайно важным. Она не рассказывает нам истории древности, она обращается к каждому из нас индивидуально. Люди, даже не верящие, так сказать, официально в Бога, они, тем не менее, предъявляют ему претензии. И при том, не обязательно называть Бога Богом. Можно гневить судьбу. Можно быть недовольным своими обстоятельствами. Кто-то недоволен своим телом, или, может быть, своим лицом, или своим образованием, или своими родителями, или еще чем-то. Можно просто не принимать реальность таковой, какая она есть. И это приводит человека к какому-то внутреннему гневу, который начинается прежде всего с ощущения страха и потому ненависти, простите, если выражаю, может быть, вот такую мысль, к самому себе, которая проецируется на всех и все вокруг него. Мудрецы говорят, что храм был разрушен из-за беспричинной ненависти. И многие думают, что эта беспричинная ненависть связана только с ненавистью между людьми, но на самом-то деле начинается эта ненависть внутри души самого человека, поднимается к небесам, распространяется по миру. Не случайно говорится: возлюби ближнего, как самого себя. Человек не может любить других, если он не научился любить себя. И человек, ненавидящий себя, ненавидит других. Если вы видите человека, который ненавидит других, то причина в том, что он ненавидит себя. То есть он не принимает себя таким, какой он есть. Он не принимает судьбы, не принимает Бога. И потому мудрецы говорят, что точно так же, как оказались мы в изгнании, тогда в 40-летнем изгнании в пустыне, которое стало пророческим символом всех изгнаний, всех страданий нашей истории, из-за того, что позволили ненависти вкраться в наши души, и таким образом как будто перевернули небеса к нам от любви к ненависти, в свою очередь, то точно так же и путь к освобождению, раскрепощению, путь к духовному раскрепощению, возвращению на родину, он связан с тем, чтобы в души наши мы смогли привнести любовь. Любовь к Богу, любовь к людям. И таким образом перевернуть небеса, которые вернули бы нас в страну Израиля. И потому это еще один, если хотите, мистический вопрос. Как же человеку научиться любить Всевышнего? Того Всевышнего, который, как говорят мудрецы, бросил нас в изгнание. Который, так сказать, стал свидетелем всех наших страданий, всех холокостов, всех изгнаний. Как же человек может принимать страдания, наказания и изгнания с любовью? Это вопрос, который поднимают мудрецы. Не знаю, есть ли у меня сегодня на него ответ. Но, задумываясь вместе с вами об этом, я хочу упомянуть, что есть такое место в Иерусалиме, которое называется гора Сион, на которой когда-то стоял храм. И там сегодня напоминает о былом величии еврейского народа лишь только одна стена, которая называется «Стеной плача». И если бы я мог, то, может быть, я переименовал бы эту стену и назвал бы ее не только и не столько «Стеной плача», сколько «Стеной плача и любви». Потому что называется она на иврите словом «котель». Многие, кто жили в Израиле, знают, что говорят: «Я пошел к котелю». Котель — это стена. А на самом-то деле мудрейший из людей, пророк, царь Соломон, пророчествовал в песне своей о этой стене. Он, строитель Иерусалимского храма, строил этот храм с любовью в сердце. И в песне о любви, которая называется «Песнь Соломона», он пророчествует и говорит: «Мой любимый стоит за этой стеной, за нашей стеной, заглядывает в окна, смотрит в щели». Мудрецы понимают это как пророчество того, что как бы ни сложилась история еврейского народа и Иерусалима, Иерусалимского храма, как бы ни разрушен был этот храм, все-таки всегда, во все времена, Всевышний будет стоять за котелем, то есть за стеной, то есть стена плача никогда не будет разрушена. Как бы ни удивительно были пророчества о будущем разрушении храма, которые, собственно, пророки, и в Торе мы находим их, и как пророки, собственно, предсказывали, но, может быть, еще более удивительным является тот факт, что царь Соломон предсказывает, что котель будет стоять, но она стоит, потому что у нее есть определенная миссия. Она показывает, она напоминает нам, что за этой стеной стоит Всевышний, который смотрит нас сквозь щели этой стены с любовью. Поясняет Талмуд, и Раши приводит, великий комментатор, слова Талмуда на песню Соломона, и говорит: «Я полагала, что мне еще долго оставаться покинутой женой». Это символы взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Речь идет о женщине, как бы обрушенной жене, о еврейском народе, который отправился в изгнание. «Однако возвестил он», имеется в виду Всевышний, «что стоит и смотрит из окон небесных на то, что со мной делают». Как сказано, это книга Исхода: «И увидел я страдания народа моего». После разрушения храма и изгнания евреи ощутили себя оставленными, брошенными. Но Всевышний все равно будет смотреть на страдания своего народа через щели стены плача, которая никогда не будет разрушена. И потому обязательно придет время освобождения и возвращения домой, в страну Израиля. Что и сказано далее. «Сказал любимый: встань, любимая моя, прекрасная моя, выйди. Дай мне увидеть тебя, дай услышать голос твой, ибо голос твой сладок и прекрасен твой лик». Это песня Соломона. Удивительные слова, друзья, которые напоминают о том, что стена плача — это символ того, что как бы враги не пытались разрушить нас, и как бы мы не жаловались на нашу судьбу, но тем не менее, Ам Исраэль Хай, народ Израиля жив. И стена плача стоит, напоминая о том, что не удалось врагам все разрушить, не удалось им уничтожить нас. И мы обязательно восстановимся, возродимся, вернемся. Стена эта напоминает, как я уже говорил, о том, что Всевышний не забыл нас, Он с нами, Он любит нас. Почему Всевышний смотрит на еврейский народ сквозь окна небесные и щели стены? Подобно тому, как любящий человек смотрит на любимую, не отрывая глаз, Всевышний выражает любовь своему народу, когда смотрит на него из щелей стены плача. Глаза выражают сокровенные глубины человеческой души. Потому именно глаза рассказывают об искренней любви. Почему, повествуя о творении мира, сказано в Торе: «И увидел Всевышний, и это хорошо». Потому что Всевышний посмотрел на мир с любовью, любуясь всем добрым и хорошим в этом мире. Точно так же и сотворенный по образу и подобию Всевышнего человек должен научиться с любовью смотреть на мир, на окружающих его людей, искать и находить в них добро. И вот буквально, друзья, Завершая, может быть, наш разговор, включая, конечно же, телефонные линии через мгновение, я хочу сказать, что, наверное, есть разница между тем, как человек любит себя и любит окружающий его мир возвышенной любовью и каким-то низменным эгоизмом. Потому что эгоизм, он вызван страхом. И человек пытается унизить других, схватить, взять больше для себя, потому он завидует, потому он тщеславен, потому он жаден. А человек же, любящий Всевышнего, помнит, что он любим. И потому он умеет любить других. И потому он готов поделиться и отдать. И в каком-то смысле любовь к Богу и любовь к людям – это не только чувство, это прежде всего действие. Поэтому, может быть, прежде всего человеку нужно научиться посвятить себя другим, заботе о них, помогать им словом и делом, не забывать о том, что нужно сказать человеку, что ты его любишь, и нужно показать на деле эту любовь. Однажды один Рэбе шел по пути, по дороге к нему подошли два еврея и спросили: «Рэбе, научи нас бояться Бога». И он сказал: «Я не знаю, как научить вас бояться Бога, но я могу научить вас любить Бога». «О, этого мы хотим еще больше», — сказали ему евреи. Тогда он сказал: «Это очень просто. Любите людей, любовь к Богу придет». Итак, друзья, у нас остается несколько минут. Наш телефон в эфире 718-303-90-90. 718-303-90-90. Я готов взять наши линии. У нас есть много звонков. И вот мы думаем, какую из них взять. Ну, пожалуйста, мы слушаем вас.
Алло, Рэбе, здравствуйте, это Рудольф.
Здравствуйте, Рудольф.
Рэбе, наш Рэбе в синагоге нам напомнил, что 2000 лет из года в год евреи справляют Песах и вспоминают день выхода из Египта. И он еще, я не считал, но он, наверное, считал, что в день мы вспоминаем это 60 раз. Представляете, где есть еще такой народ?
Наверное, вы знаете, здесь смысл того, что чувство благодарности к тому, что есть. Мы даже не должны воспринимать нашу свободу как само собой разумеющееся. И то, что у нас есть. Вот я, кстати, хочу сказать, что моя мама, когда шла на работу по Кингс Хайвей, недалеко здесь, в Бруклине, то встречала рабби Виктор Миллера, замечательного раввина, и он как раз говорил, говорит: «Учи девочек из России любить людей, любить Бога». И он говорил, вот я встречаю свою дочку, я говорю: «Я люблю тебя, я так рад, что ты замужем». Она говорит: «Папа, я уже замужем 50 лет, я уже бабушка». А он говорил: «Я не воспринимаю это как само собой разумеющееся, я люблю тебя, я рад тому, что ты замужем». Спасибо вам за звонок и всего вам хорошего. Еще раз хочу поздравить с приближающимся днем любви всех наших радиослушателей. Всего вам хорошего.